Глава 5. Сулако напоминал огромную металлическую раковину, дрейфующую в ночном море. С обеих сторон его довольно неуклюжего корпуса беззвучно вспыхивали голубоватые огни, когда он выходил на заданную орбиту. В кабине пилота Бишоп, не отрываясь, следил за приборами на пульте управления. Время от времени он прикасался к кнопкам и выключателям, отдавая нужную команду. Основной его задачей было следить за тем, как компьютеры выводят корабль на расчетную орбиту. Автоматика сделала возможными звездные полеты и отвела человеку роль резервной системы. А теперь человека заменяли синтетические люди, подобные Бишопу. Исследование космоса стало обычной профессией. Когда стрелки и показания всех приборов установились должным образом, Бишоп наклонился к микрофону. «Внимание!» — говорит Бишоп из Центра управления корабля. «Операции внутриорбитального маневрирования завершены. Вывод на геостационарную орбиту закончен. Устанавливаю искусственную гравитацию согласно норме Ахеронта. Благодарю за содействие. Можете возобновить работу». В отличие от тишины и покоя в большей части корабля, в грузовом отсеке кипела бурная деятельность. Спанкмейер сидел в кабине управляемого огромного погрузчика, машины, напоминавшей скелет механического слона, но гораздо более мощной. С помощью специальных перчаток, в которые вставлялись руки, и специальных углублений для ног, машине задавались движения по переноске грузов. Она их выполняла, увеличивая способность переносить тяжести в несколько тысяч раз. Спанкмейер нырнул длинными руками-манипуляторами машины в выпуклый артиллерийский контейнер и вытащил оттуда подставку с маленькими тактическими ракетами. Не вызывая у сидящего внутри оператора каких-то усилий, погрузчик понес груз в спускаемый модуль. Внутри последнего раздались грохот и звяканье, что свидетельствовало о том, что ракеты доставлены по назначению и автоматически закреплены на нужном месте. Спанкмейер отправился за очередным грузом. Погрузчик был весь исцарапанный и перепачканный в смазке. На его задней части виднелась полустертая надпись «Caterpillar». Остальные члены группы либо работали с буксировочными моторами, либо с погрузчиками. Все проходило без разговоров, лишь время от времени они перебрасывались репликами. Несчастных случаев тоже не было. Все отделение работало подобно механизмам полуметаллической, полуорганической машины. Несмотря на близость нахождения друг от друга и огромное количество опасных, постоянно движущихся машин, никто друг друга не задевал. Хиггс наблюдал за погрузкой, сверяясь с электронной декларацией корабельного груза, и время от времени кивал, когда еще одна необходимая предварительная операция завершалась. На оружейном складе Вишбовский, Дрейк и Васкис занимались подготовкой оружия импульсного действия. Пальцы этих троих действовали с не меньшей точностью, чем погрузчики. Крошечные платы микросхем вынимались, проверялись и очищались от пыли, прежде чем их помещали в смертоносные металлические и пластиковые корпуса. С помощью компьютера Васкис любовно прогнал свой тяжелый смарт через последнюю проверку. Оружие не носилось, а одевалось. Оно было оснащено интегральным компьютерным затвором, поисково-определительным устройством и было установлено на специальной подвеске для самостабилизации во время передвижения оператора. Единственное, чего не могло делать это оружие, это спускать курок. С нежной улыбкой Васкис работала со своим смартом. Это было трудное дитя, но оно надежно защитит ее и ее товарищей. Она уделяла ему больше заботы и внимания, чем любому из своих коллег. Дрейк это полностью разделял. Он тоже разговаривал со своим оружием, правда, про себя. Члены группы считали это нормальным. Общепризнано, что колониальные морские пехотинцы – народ неуравновешенный, а операторы смартов – и подавно. Для них оружие – часть тела, а работа с ним – основная функция. Дрейка и Васкис мало волновали наладка приборов связи, пилотирование спускаемого модуля, вождение бронетранспортера, даже помощь при загрузке модуля перед высадкой на планету. Все, что от них требовалось – стрелять. Их специализацией было иметь дело со смертью. Оба любили свое дело. Десантники оказались самыми занятыми. Берг уже закончил свои немногочисленные личные приготовления к высадке, когда Гурман наконец смог поручить Эйпану проследить за завершающей стадией подготовки группы. Когда они отошли в сторону, представитель компании мимоходом спросил у лейтенанта: «Из колонии так ничего и нет?» Гурман покачал головой и, заметив что-то в процедуре погрузки, сделал пометку в своем электронном блокноте. «Нет даже сигнала несущей частоты. Молчание по всем каналам. А вы уверены в передатчике спутника?» «Бишоп утверждает, что все тщательно проверил и что тот отлично отзывается на любую команду. Он послал на Землю стандартный сигнал проверки. Мы должны получить ответ через несколько дней. Это будет окончательным подтверждением, хотя Бишоп и так уверен в том, что система в порядке». «Значит, что-то не так на поверхности планеты». Гурман кивнул. «Мы с самого начала так считали». Берг задумался. «А как обстоят дела с местными передатчиками? Телевидение колонистов, связь центра с вездеходами, передачи между станциями атмосферного наблюдения и тому подобное?» Лейтенант с сожалением покачал головой. «Если там кто-то и общается, то только с помощью дымовых сигналов или зеркал. Электромагнитный спектр мертв, за исключением низкочастотных помех местного Солнца». Представитель компании пожал плечами. «Мы и не ожидали что-либо еще обнаружить, но всегда хочется на что-то надеяться». «Разумеется. Может, колонисты дали обет молчания, или же коллективно надулись? Зачем им это? Откуда я знаю? Массовое религиозное поклонение или что-нибудь в этом роде, повлекшее за собой прекращение передач?» «Может быть». Берку хотелось верить Гурману, а Гурман хотел верить Берку, хотя оба ни на секунду не сомневались в обратном. Молчание колонии Ахеронта не было случайностью. Люди любят поговорить, а колонисты и подавно. Прервать все передачи добровольно они не могли. Рипли некоторое время наблюдала за двумя мужчинами. Потом она переключила свое внимание на проходивший процесс погрузки и подготовки к высадке. Она уже видела десантные корабли в выпусках «Хроники», но впервые оказалась так близко от них. Они придавали чувство защищенности. Бронированные и хорошо вооруженные, они походили на гигантских черных ос. Как раз в это время шестиколесный бронетранспортер был загружен внутрь корабля. Он напоминал железный слиток, толстый и приземистый, несимпатичный на вид и чисто функциональный. Движение слева от нее заставило ее отступить в сторону, когда Фрост подкатил тележку с непонятным оборудованием. «Дорогу, пожалуйста», — вежливо сказал он. Извинившись, Рипли попятилась, но тут же была вынуждена освободить путь Хадсону. «Извините». Он даже не взглянул на нее, сосредоточив все внимание на перевозимых боеприпасах. Мысленно выругавшись, Рипли выбралась из этой организованной неразберихи и нашла Эйпана. Когда она подошла к нему, он разговаривал с Хиггсом. Оба изучали контрольный список. Рипли не проронила ни слова, пока сержант не заметил ее. «Что-нибудь надо?» – полюбопытствовал он. «Да, я чувствую себя пятым колесом в телеге и изнемогаю от безделья». Эйпан согласился. «От безделья плохо всем. Что из этого?» «Может быть, и мне найдется дело?» Он почесал затылок и поглядел на нее. «Не знаю. А что вы умеете?» Обернувшись, она протянула руку. «Я могу управлять погрузчиками. У меня второй класс. Это моя последняя специальность». Эйпан посмотрел в указанном направлении. Там в специальной нише стоял резервный погрузчик Сулаку. Его люди могли многое, но это прежде всего солдаты, десантники, а не строительные рабочие. Лишняя пара рук не помешала бы при укладке тяжелого груза, особенно если эти руки были из сплава титана, как у погрузчика. «Это не игрушка!» Скептический тон Эйпана сопровождался выражением сомнения на лице Хиггса. «Знаю», — сухо ответила Рипли, — «но сегодня не Рождество». Сержант поджал губы. «Второй класс, да?» В ответ на это Рипли развернулась, зашагала к погрузчику, быстро поднялась по лесенке и села в сиденье. Как она и предполагала, погрузчик мало отличался от тех, с которыми она имела дело на земле. Должно быть немного усовершенствованная модель. Она нажала на несколько выключателей. Механизмы заработали. Моторы взвыли, переходя в ровный гул. Рипли просунула руки и ноги в специальные перчатки и углубления, и погрузчик, подобно внезапно ожившему динозавру, поднял свои титановые лапы. Он гремел, когда она продвигалась к блоку с моделями. Огромные клешни вытянулись и наклонились, нырнув в ближайший контейнер. Она подняла груз и перенесла его в сторону наблюдавших мужчин. Среди гула моторов прозвучал ее голос. «Куда это?» Хиггс взглянул на сержанта и одобрительно поднял бровь. Личные приготовления проходили в том же ритме, что и погрузка модуля, но более тщательно. Что угодно может происходить с установками и связью, но солдат никогда не допустит неполадок в своем оснащении. Ведь каждому предстояло вести свою собственную небольшую войну. Сначала проверялась бронезащита, нет ли на ней трещин или вмятин. Затем проверялись специальные боевые ботинки, способные противостоять любым сочетаниям погоды, коррозии и зубов. Вещмешки, обеспечивавшие возможность существования хрупкого человеческого существа в любой враждебной среде без дополнительной помощи в течение месяца. Жилеты, предохранявшие от резких толчков во время приземлений или передвижений по трудной местности в районе наступлений. Шлемы, защищающие череп, и щитки, защищающие глаза. Наушники для связи с модулем, с бронетранспортером и с теми, кому придется охранять тебя сзади. Когда все было готово и проверено, вся эта операция была повторена сначала. А когда и это было закончено, и осталась еще минута-другая, то проверялась работа соседа. Эйпан расхаживал взад-вперед мимо своих людей, ненавязчиво контролируя их, хотя хорошо знал, что в этом нет необходимости. Он твердо верил в ту школу, что прошли его подопечные. Одним из главных принципов которой был «не было гвоздя, подкова пропала». Подошло время бросить на все последний взгляд. Иногда мелочи играют трагическую роль в судьбе. «Девочки, пошевеливайтесь! Приступаем к операции! Пошли, пошли! Вы и так долго спали!» Разбившись на пары и тройки, все направились к модулю, возбужденно болтая. Эйпан мог построить своих людей и заставить их шагать в ногу, но не стал. Его люди такими мелочами не занимались. Сержант с удовольствием отметил про себя, что новый лейтенант уже во многом разобрался и помалкивал. Негромко переговариваясь, они вошли в модуль без флагов и звуков фанфар. Гимном им служил ряд затасканных привычных ругательств, которыми обменивались и мужчины, и женщины. Люди, готовые бросить вызов смерти. Эйпан понимал их. Как известно всем пехотинцам на протяжении нескольких тысяч лет, в смерти нет ничего благородного, только раздражающая окончательность. Оказавшись в модуле, десантники гуськом направились в бронетранспортер. Машина двинется вперед в то самое мгновение, когда челнок коснется земли. Транспортер предназначался для довольно суровых передвижений, но десантники не были неженками. Когда все взобрались на борт, двери модуля закрылись, прозвучал клаксон, оповещая о начале разгерметизации грузового отсека. Замигали предупреждающие огни. Десантники расположились двумя сплошными рядами, между которыми оставался проход. Рядом с солдатами в их неуклюжей амуниции Рипли чувствовал себя маленькой и беззащитной. Ведь к ее форме добавились только летный жилет и шлем с устройством связи. Оружие никто не предлагал. Хадсон был слишком возбужден, чтобы спокойно сидеть. С округленными глазами он шнырял по проходу, своими хищными движениями напоминая кошку на охоте. Одновременно он извергал из себя полубессвязный словесный поток, укрыться от которого в ограниченном пространстве не было никакой возможности. «Я готов, готов встретиться с ним, выяснить, что это такое. Это окончательно. Эй, Рипли!» Она равнодушно взглянула на него. «Не беспокойтесь, милая леди. Я и моя команда убивающих машин защитят вас, поверьте!» Он похлопал по вспомогательному орудию, установленному у них над головой, стараясь не задевать спускового механизма. «Лазерное орудие индивидуального прицеливания. Разве не умница? Тарах! Этим малышом можно поджарить полгорода. К тому же у нас имеются тактические ракеты, плазменные импульсные винтовки. У нас есть звуковые электронные орудия. У нас есть ножи». Хиггс поднялся, сгреб Хадсона и рывком посадил на пустующее место. Его голос прозвучал тихо, но убедительно. «Прекрати это». «Хорошо, Хиггс», — неожиданно послушался Хадсон. Рипли кивнула капралу в знак благодарности. «Молодое лицо, старые глаза», — подумала она, рассматривая его. «Должно быть, успел немало повидать на своем веку. Может быть, даже больше, чем ему хотелось бы». Она ничего не имела против тишины, наступившей после монолога Хадсона. Это была почти истерика. Она не хотела бы выслушивать это и дальше. Капрал наклонился к Рипли. «Не обращайте внимания на Хадсона. Ни на кого из них не обращайте внимания. Они все такие в замкнутом пространстве. Если он так же хорошо стреляет, как работает языком, то, возможно, мое давление снизится до нормы». Хиггс усмехнулся. «Не беспокойтесь насчет этого. Хотя Хадсон компьютерный техник, но он специалист по части ближнего боя. Впрочем, как и все остальные». «Вы тоже?» Он откинулся обратно на сиденье. «Я здесь не потому, что хотел стать поваром-кондитером». Затарахтели моторы. Модуль накренило, когда он выдвинулся из грузового отсека и повис на подвесках. «Эй!» – проворчал Фрост. «Кто-нибудь проверял замки у этого гроба? Если они не закреплены, мы можем шлепнуться на дно челнока». «Спокойно, лапушка», — сказала Дитрих. «Проверено мной. Нам ничего не грозит. Этот шестиколесник никуда не денется, пока мы не поцелуем землю». Во взгляде Фроста появилось облегчение. Ожили двигатели модуля. Когда поле искусственной гравитации Сулака осталось позади, в животах появилась легкость. Они отдалялись от огромного транспортного судна. Еще немного, и они совсем освободятся, и моторы заработают в полную мощь. Руки и ноги поплыли в невесомости, но сами они были закреплены на сиденьях. Стены транспортера дрожали от гула двигателей. Гравитация вернулась снова. Берг походил на рыболовное судно, оказавшееся у берегов Ямайки. Он радостно оскалился, предчувствуя начало настоящих приключений. «Пошли!» Рипли на мгновение прикрыла глаза, и перед ней замелькали зеленые пятна. «Нет, лучше уж смотреть на сосредоточенные лица Фроста, Кроу, Эйпана и Хиггса». В кабине управления челноком Спанкмейр и Ферро следили за показаниями приборов. С ростом скорости челнока начали расти перегрузки. Кое-у-кого в транспортере задрожали губы. Никто не проронил ни слова, пока они стремительно приближались к атмосферному слою планеты. Внизу — серое преддверие ада. Темная мантия облаков, окутывавшая Ахеронт, вдруг стала чем-то большим, нежели перламутровыми одеяниями, которыми можно было любоваться сверху. Атмосфера была плотной и беспокойной, вскипающей над сухими пустынями и безжизненными горами. О ландшафте можно было судить только с помощью сложных датчиков и воспроизводящего оборудования. Челнок содрогался, проходя через чуждые потоки газа. Голос Феры, раздававшийся в наушниках, казался ледяным, когда она проводила аппарат через пулевые бури. «Включаю дальномеры. Видимость ноль. Подходящее место для пикника. Что за горшок с дерьмом?» 2-4-0. Спанкмер был слишком занят, чтобы в таком же роде отвечать на ее жалобы. Отмечается некоторая ионизация корпуса. Фера взглянула на экран. «Это плохо?» «Ничего такого, с чем не справились бы фильтры. Ветер больше 200». На замигавшем между ними экране появилась топографическая модель местности, над которой они пролетали. «Появилась поверхность. Чего ты ждала, Фера? Тропических пляжей?» Он нажал локтем на тройку выключателей. «Включаю тепловые определители. Вертикальное смещение непредсказуемо. Слишком много завихрений». «Ясно». Фера нажала на кнопку. «Ничего такого, что не учтено в программе нашего компьютера. По крайней мере, там внизу погода не изменилась». Она взглянула на экран. «Воздух там грубоват». По внутренней селекторной связи прозвучал оживленный голос пилота.
«Фера, посмотри на очертания этого земляного копа. Летними каникулами здесь не пахнет».
Рипли наблюдала за своими спутниками, зажатыми в тесноте транспортера. Хиггс спал во всей амуниции, тяжело осев в сторону. Похоже, толчки при снижении его не беспокоили. Большинство остальных десантников тихо сидели, глядя прямо перед собой, задумавшись о чем-то своем. Хадсон постоянно что-то бормотал про себя. Его губы неустанно шевелились. Рипли даже не пыталась что-нибудь понять. Берг с профессиональным интересом изучал оборудование внутри бронетранспортера. Напротив него с закрытыми глазами сидел Горман. Он был бледен. На шее и лбу выступили капли пота. Его руки беспрестанно теребили колени. «Должно быть, снимает напряжение или вытирает липкие руки», — подумала Рипли. Ей показалось, что ему станет легче, если с ним заговорить. «Лейтенант! Какой это у вас по счету вылет?» Он сверкнул на нее открывшимися глазами. «Учебный, 38-й. А боевой?» Васкис постаралась это подчеркнуть. Горман старался ответить таким тоном, словно это не имело никакого значения. Даже если бы их и не было. «Всего два. Это третий». Васкис и Дрейк переглянулись, но ничего не сказали. Им и так все было ясно. Об этом можно было судить по красноречивым выражениям их лиц. Рипли с упреком посмотрела на Берка, а тот ответил ей беспомощным взглядом, как бы желая сказать: «Я человек гражданский, военные не в моем ведомстве». Все обстояло, конечно, не так, но не время об этом спорить теперь. Под ними лежал Ахеронт, а земной бюрократизм был далеко позади. Рипли закусила губу. Горман казался вполне компетентным. Кроме того, рано или поздно, при любых столкновениях, Эйпан себя покажет. Эйпан и Хиггс. В наушниках продолжали звучать голоса из кабины корабля. Феро и Спанкмейр уперлись локтями в подлокотники кресел и, сцепив руки, устроили борьбу. Фера умудрилась обыграть Спанкмейра со счетом 3-1. В промежутках между схватками они управляли модулем.
«Выходим на последний круг перед снижением»,
— сообщила Фера.
«Снижаемся на уровень 7.09. Подключаю систему конечного наведения». «У тебя все конечное», — сказал Спанкмейр.
Это была старая шутка пилотов, которую Фера пропустила мимо ушей.
«Смотри на свой экран. Я не могу одновременно управлять этим сосунком и следить за местностью. Держись подальше от гор».
Последовала пауза.
«Где радиомаяк?» «Ничего похожего», —
спокойно ответил Спанкмейр.
«Может, он вышел из строя вместе со связью». «Ты же знаешь, что это не так. Маяки работают автоматически и имеют автономные источники питания». «Ладно, тогда поищи его». «Я договорюсь, чтобы кто-нибудь помахал каким-нибудь драным флагом.
Наступило молчание. Все десантники сохраняли внешнее спокойствие. Фера и Спанкмейр и при худшей погоде, чем на Ахеронте, сажали их так нежно, словно поцелуй младенца.
Ветры стихают. Отличная погода для запускания воздушных змеев. Мы немного поддержим корабль в устойчивом положении, чтобы вы, ребята, могли поиграть со своими игрушками.
Возникло легкое движение, и десантники начали готовиться к окончательному приземлению. Горман снял летное обмундирование и направился по проходу к тактическому центру управления транспортером. Берг и Рипли последовали за ним, пока десантники занимались своим делом. Горман проскользнул к пульту управления, а Берг встал сзади, наблюдая через плечо лейтенанта за его действиями. Рипли с удовольствием отметила про себя, что ничто не повлияло на мастерство Гормана. Он словно ожил, занявшись делом. Его пальцы оживляли экраны и пульты, подобно пальцам органиста. Из кабины модуля до них донесся радостный голос Ферро.
«Наконец-то поймали маяк. Сигнал неясный, но это определенно он. Облаков стало меньше, и появилась хоть какая-то видимость. Мы видим Хадли».
Горман спросил, наклонившись к микрофону. «Как он выглядит?»
«Похоже на то, что пишут в брошюрах»,
— ответила она сардонически.
«Тишайшее место в галактике. Мрачная массивная конструкция. Какие-то огни видны, так что какие-то источники питания в порядке. С этого расстояния не видно, постоянные они или аварийные. Но огней немного. Может, они спят?»
«Спанкмейр, ваши наблюдения?»
«Словно всех ветром сдуло. Но их не бомбили. Поврежденных зданий не видно. Правда, это отсюда, а освещение плохое. Простите, нам надо следить за изображением поверхности».
«Мы разберемся с этим, когда прибудем на место». Горман повернулся к многочисленным экранам. С каждой минутой он становился все более уверенным. «Скорее всего, невесомость – его слабое место», – подумала Рипли. «Если это действительно так, то она может не беспокоиться». Кроме тактических экранов, имелись еще маленькие, по два на каждого солдата. Под ними имелись таблички с именами. Первый экран давал изображение с помощью устройства, вмонтированного в боевой шлем. С помощью второго экрана определялись биоритмы каждого десантника. Пульс, работа сердца, частота дыхания и тому подобное. Так что в любую минуту можно было располагать информацией о физическом состоянии участников экспедиции. Выше маленьких экранов и немного сбоку были расположены экраны размером побольше, дававшие изображение ландшафта местности. Горман нажал кнопку на панели, раздался звуковой сигнал. «Внешне все в порядке», – пробормотал Горман, как бы для своих невоенных спутников. Рипли обратила внимание на ровные линии кровяного давления. Ни у кого из десантников пульс не превышал 75. На одном из маленьких видеомониторов не было изображения. «Дрейк, проверьте вашу камеру», — приказал Горман. «У меня нет изображения. Фрост, покажите мне Дрейка. Может быть, внешние неполадки». На соседнем экране появилось лицо Дрейка в шлеме. Он взял упаковку батареек и стукнул ею по левой стороне головы. На его экране возникло изображение. «Так-то лучше. Теперь дай панораму». Дрейк подчинился.
«Я научился этому в техническом классе», —
сообщил он.
«Только для верности надо ударять по левой стороне, иначе он не заработает».
«А если стукнуть справа?» — поинтересовалась Рипли.
«Нарушится контроль за давлением, удерживающим шлем на голове».
Она могла видеть смеющееся лицо Дрейка на экране Фроста.
«И мозги взорвутся». «Какие мозги?»
– фыркнула Васкис. Дрейк наклонился к ней и попытался упаковкой батареек стукнуть по ее шлему с правой стороны. Их успокоил Эйпан. Его не очень-то волновал шлем Дрейка, потому что оператор Смарта избавится от него при первой же возможности. Как, например, Васкис. Она всегда появляется в своем цветном платке, а Дрейк – в своей кепочке. Неуставной боевой головной убор. Оба считали, что шлемы мешают движению прицела, и Эйпан не мог их переубедить. Пусть хоть бреют свои головы наголо, если хотят, лишь бы стреляли метко. «Боевая группа А, приготовиться! Проверьте резервные системы и источники питания. Если кто-то погибнет, когда мы рассредоточимся, то, скорее всего, из-за этого. И если вас не убьет какой-нибудь пугало, это сделаю я. Даю 2 минуты». Эйпан посмотрел направо. «Кто-нибудь, разбудите Хиггса!» Собравшиеся десантники захохотали. Рипли улыбнулась, взглянув на биомонитор Капрала. С экрана смотрело скучающее лицо в шлеме. Следующий по званию после Эйпана Капрал, должно быть, мечтал о теплых странах. Ей тоже захотелось расслабиться. Когда-то ей это удавалось. Может, по окончании экспедиции получится снова. Пассажирский отсек ожил с появлением вещмешков и оружия. Васкис и Дрейк помогали друг другу одевать амуницию. Передний экран показывал тот же вид, что и экран перед Ферро и Спанкмейером. Прямо впереди них возвышался правильный конус металлического вулкана, извергающего в небо горячий газ. Его гул почти заглушал сигналы звукового датчика. «Сколько таких на Ахеронте?» – спросила Рипли у Берка. «Около 30. Точной справки дать не могу. Они рассыпаны по всей планете. Они расположены так, чтобы выбросы равномерно распределялись в атмосфере. Каждый вулкан автоматизирован, а его выбросы контролируются оперативным центром Хадли. Их продукция будет использоваться до тех пор, пока воздух здесь не приблизится к земной атмосфере. Постепенно они сами будут отключаться. Но до этого они будут действовать круглосуточно от 20 до 30 лет. Они дорого стоят, но надежны. Кстати, их производим мы». Корабль проплыл над грохочущей вершиной. Рипли была поражена. Как любой человек, имеющий дело с космосом, она слышала о громадных конструкциях, используемых для преобразования планет, но никогда не думала, что увидит такое своими глазами. Горман включил основные экраны, показавшие безмолвные крыши колонии. «Держать на 40!» – скомандовал он Ферро через микрофон. «Сделай плавный круг над комплексом. Не думаю, что мы что-нибудь отсюда заметим, но будем действовать по инструкции».
«Это можно»,
– ответила пилот.
«Держитесь покрепче. Может, немного поболтать нас, пока мы здесь кружим. Помните, что это не аппарат для полета в атмосфере, а паршивый модуль. Суборбитальное маневрирование – это отнюдь не коронный номер в его репертуаре».
«Делайте, как вам сказали, капрал».
«Да, сэр».
Ферро добавила еще что-то неразборчивое. Рипли сомневалась, что это было нечто лестное для начальника. Они кружили над городком. Движения вокруг домов не наблюдалось. Немногочисленные огни, которые они заметили раньше, продолжали гореть. Звуковым фоном всему этому служил рев атмосферного процессора. «Повреждений как будто нет», — заметил Берг. «Словно чума всех скосила». «Может быть...» Здания колонии напоминали Горману останки старинного фрегата на дне океана. «Ладно», – неожиданно сказал он Эйпану, – «пора». В пассажирском отсеке старший сержант поднялся со своего места и посмотрел на своих десантников, которые держались руками за поручни над их головами, чтобы сохранять устойчивость при непрекращающейся болтанке корабля. «Вы слышали, что сказал лейтенант? Я хочу, чтобы на этот раз вы рассредоточились как следует. Если кто-нибудь будет наступать на пятки впереди идущему, он вернется на корабль». «Это обещание?» Кроу состроил невинные глазки. «Эй, Кроу, а к мамочке не хочешь?» Оскалился на него Вишбовский. «Хотелось бы, чтобы она тут была», — ответил рядовой. «Она бы помыла пол под тобой». Они выстроились перед центральным люком, производя последние операции. Проходя мимо, Васкис столкнула локтем Рипли. «Вы остаетесь здесь?» «Можете не сомневаться». «Представляю себе». И оператор Смарта отвернулась, переключив свое внимание на затылок Дрейка. Садимся в 60 метрах от главной телеметрической мачты. Горман повертел ручку настройки прибора. Внизу по-прежнему никаких признаков жизни. После высадки немедленно убирайтесь, найдите мягкое облако и оставайтесь на станции.
Поняла?
Механически ответила Ферро. Эйпон следил за хронометром, вмонтированным в перчатку. 10 секунд. Внимание! Модуль снизился до 150 метров над колонией. Автоматически вспыхнули внешние сигнальные огни, выхватив из мрака отрезки посадочной линии. Влажная бетонированная площадка была усеяна мусором, который приносил ветер. Но размеры кусков мусора не были настолько большими, чтобы помешать точно рассчитанной посадке Ферро. Когда тонны металла опустились на поверхность, гидравлические ноги смягчили удар. Спустя несколько секунд из грузового отсека с ревом выехал бронетранспортер. Как только он коснулся поверхности Ахеронта, заработали моторы модуля, и он исчез в темном небе. Ни единая живая душа не выскочила навстречу транспортеру, когда он продвигался между безмолвными зданиями колонии. Из-под его армированных колес вылетала грязь. Транспортер резко повернул налево, так что дверь оказалась напротив главного входа в городок. Дверь не успела еще полностью открыться, а Хадсон уже спрыгнул на землю и побежал. Все остальные последовали его примеру. Они быстро рассеялись по площадке перед входом, стараясь не терять друг друга из виду. Внимание Эйпона было приковано к экрану, на котором появилось изображение окружающих зданий. Компьютер отрегулировал освещение таким образом, чтобы видимость была максимальной. Архитектура колонии носила функциональный характер. До совершенства ее планировали довести позднее, когда этому не будет мешать ветер. Ветер раскидывал мусор между зданиями. Это был тот мусор, который ветер не мог унести прочь. Кусок металла, торчащий из какого-то неровного основания, ударялся об близлежащую стену. Эхо от звуков ударов разносилось ветром по округе. Немногочисленные неоновые лампы горели неровным светом. Звучавший в наушниках голос Гормана казался отрывистым.
«Первая группа, на линию. Хиггс, организуйте кордон между входом и транспортером. Следи за тылом. Васкес, займите свое место. Пошли!»
Группа десантников направилась к главному входному шлюзу. Никто не ждал радостных приветствий, не особенно надеялись и на то, что удастся проникнуть внутрь безо всяких затруднений. Но никто не ожидал увидеть два тяжелых вездехода, поставленных нос к носу перед большой дверью и загораживающие проход. Словно находившиеся внутри пытались помешать проникновению чего-то извне. Васкис первая достигла безмолвных машин и остановилась, чтобы заглянуть в кабину одного из них. Управление было вырвано и раскидано по полу. Васкис равнодушно проскользнула между вездеходами и флегматичным тоном доложила. Словно кто-то ломом прошелся. Она подбежала к дверному проходу и кивнула догонявшему справа Дрейку. Появился Эйпон, осмотрел препятствие и подбежал к внешнему пульту управления дверью. Его пальцы перепробовали все комбинации, но сигнальные огни безмолвствовали.
«Закупорено?» – спросил Дрейк. «Запечатано. В этом разница. Хадсон, давай сюда. Нужен проход».
Хадсон положил оружие и принялся серьезно, без привычных острот, изучать дверную панель.
«Стандартная штука»,
— сказал он меньше, чем через минуту. С помощью инструмента, который он вынул из-за пояса, Хадсон убрал защитную оболочку и начал изучать электрическую схему.
«Пару секунд, сержант».
Искусными и осторожными движениями, несмотря на ветер и холод, он начал копаться в поврежденной цепи. Эйпон и остальные молча наблюдали.
«Первая группа!» — рявкнул сержант в свой микрофон. «Собраться возле меня у главного шлюза!»
Полусорванная вывеска скрипела и стонала над головами. Ветер ударял больше по нервам, чем по телу. Хадсон восстановил цепь. Две сигнальные лампочки судорожно замигали, скрипя от скопившейся пыли, большая дверь поползла на своих шарнирах.
На полпути она остановилась. Но этого было более чем достаточно. Эйпан жестом приказал Васкес продвигаться вперед. Выставив вперед дуло своего смарта, она шагнула вовнутрь. Остальные последовали за ней, услышав в шлемах трескучий голос Гормана.
«Вторая группа вперед. Фланговая позиция на близком расстоянии. Что там, сержант?»
Эйпан обежал глазами интерьер немого здания. «Пока все чисто. Никого нет дома, сэр».
«Ладно, вторая группа, следите за тылом по мере продвижения».
Лейтенант улучил момент и обернулся назад. «Рипли, вы в порядке?» Рипли вдруг поняла, что она слишком часто дышит, словно пробежала марафонскую дистанцию. Она сдержанно кивнула, сердясь на себя и на Гормана за такое чрезмерное внимание. Горман повернулся к пульту. Васкис и Эйпан устремились по широкому безлюдному коридору. Редкие лампы горели голубым светом над их головами. Затухающее аварийное освещение. Их сопровождал ветер, разгуливающий по вестибюлю. Пол был покрыт лужами. Чуть дальше через отверстие в потолке сочилась вода. Эйпан запрокинул голову так, чтобы камера, вмонтированная в шлем, передала на транспортер явные следы перестрелки. «Пульсирующие винтовки», — пробормотал он, объясняя причину появления дыр. «Кто-то палил, как сумасшедший». Находившаяся в оперативном блоке Рипли резко обернулась к Берку. «Люди, приехавшие на поселение, не станут носиться по своему жилищу, стреляя, как сумасшедшие. Так же, как и люди, у которых вышла из строя коммуникативная связь. Что-то их заставило делать это». Берк только пожал плечами и обратился к экранам. Эйпан сморщился, увидев пробитые отверстия. «Грязь!» Это было мнение не эстета, а профессионала. Старший сержант любил чистую работу. «Да, здесь, разумеется, только колонисты», — напомнил он себе. «Инженеры, конструкторы, обслуживающий персонал. Военных нет, ну, разве что парочка полицейских. В солдатах до настоящего момента не нуждались. Но что же здесь происходит теперь?» Ветер как будто дразнил его. Он продвигался дальше по коридору в поисках ответа на вопрос, но находил лишь темноту. «Двигаемся дальше». Жесты, возобновившие движение Васкис, напоминали жесты робота. Дуло ее смарта поворачивалось то влево, то вправо, то снова возвращалось в исходное положение, держа на прицеле каждый дюйм впереди. Ее глаза сосредоточились на мониторе оружия. Она даже не смотрела под ноги. Эхом отзывались шаги рядом и позади нее, но впереди царила тишина. Горман постукивал пальцем рядом с большой красной кнопкой. «Держитесь плотнее парами. Вторая группа, проходите вглубь. Хикс, поднимитесь на второй уровень. Используйте детекторы движения. Заметите что-нибудь движущееся, подавайте сигнал». Кто-то пропел акапелла, несколько строчек арии Доннера, вызывающего бурю из оперы «Золото Рейна». Похоже, это был Хадсон. Но Рипли не была уверена, потому что певец себя ничем не выдал. Она тщетно попыталась что-нибудь заметить на индивидуальных экранах. Каждый темный угол внутри здания казался воротами в ад. Каждая тень таила смертельную опасность. Рипли попыталась сдержать участившееся дыхание. Хикс повел свою группу по лестнице на второй уровень городка. Коридор второго уровня был зеркальным отражением нижележащего, может быть, только более извилистый, но такой же пустой. У него было одно преимущество – отсутствие ветра. Встав в центре группы, Хикс достал маленькую металлическую коробку со стеклянным окошком. Внутри было что-то хрупкое, но, как и все снаряжение десантника, она имела прочный корпус. Хикс нацелился окошком вглубь коридора и включил прибор. На шкале никаких показаний. Хикс медленно повел прибором налево и направо.
«Ничего», —
сообщил он.
«Никаких признаков жизни».
«Продвигайтесь вперед. разочарованно произнес Горман. Хиггс держал детектор в вытянутой руке, а члены группы прикрывали его с трех сторон. Они проходили мимо комнат и офисов. Двери одних были сорваны, двери других, наоборот, плотно закрыты. Интерьеры были похожи. Ничего необычного не наблюдалось. Чем дальше они шли, тем более вопиющими становились следы борьбы. Мебель перевернута, бумаги раскиданы. Незаменимые диски компьютерной памяти валялись под ногами. Личные вещи, привезенные сюда за бешеные деньги, были сломаны, порваны и разбросаны. Бесценные книги из настоящей бумаги плавали в лужах, натекших с потолков. «Когда я учился в колледже, в моей комнате было то же самое», — попытался шутить Берг. Но что-то не очень получалось. Некоторые комнаты были не просто перевернуты вверх дном, они были сожжены. В некоторых офисах были выбиты прочные защитные стекла в окнах с тройными рамами. В проемы окон врывались ветер и дождь. Зайдя в одно из помещений, Хиггс поднял с журнального столика недоеденный пончик. Рядом стояла залитая дождем кофейная чашка. Черная гуща разлилась по полу. Люди Эйпана методично исследовали нижний уровень, продвигаясь парами, которые действовали как единый организм. Они проходили через скромные, компактные, жилые квартиры колонистов. Смотреть особенно было не на что. Хадсон не сводил глаз со своего сканера, осторожно продвигаясь бок о бок с Васкис. Он отвлекся лишь раз, заметив пятно, выделявшееся на стене. Ему не потребовались сложные электронные анализаторы, чтобы убедиться в том, что это была кровь. Сидевшие в бронетранспортере тоже это поняли. Никто не проронил ни слова. Вдруг определитель Хадсона издал сигнал, прозвучавший пугающе громко в пустоте коридора. Васкис резко обернулась, ее оружие было наготове. Они обменялись взглядами. Хадсон кивнул и стал медленно продвигаться к полуоткрытой двери, которая была наполовину выломана из дверной рамы. Дверь и окружавшие ее стены были усыпаны следами выстрелов из импульсной винтовки. Когда напарник проверил дорогу, Васкис подошла поближе к поломанной двери и пнула ее ногой. Она едва не выстрелила внутрь помещения. Повисшая на проводе соединительная коробка раскачивалась от ветра, подобно маятнику. Время от времени она задевала спинку детской кроватки. Васкис издала какой-то гортанный звук. «Ох, эти детекторы движения! Ненавижу их!» Оба повернули обратно. Рипли наблюдала за мониторами Хиггса. Вдруг она резко подалась вперед. «Подождите, скажите ему...» Внезапно она сообразила, что кроме Берка и Гормана ее никто не слышит. Она поспешно натянула шлем с вмонтированным в нее микрофоном. «Хиггс, это Рипли. Я кое-что заметила на твоем мониторе. Отступите назад». Хиггс подчинился. Картинка на экране слегка отдалилась. «Так, теперь немного поверните влево. Вот». Оба мужчины, находившихся в секторе управления вместе с Рипли, уставились на изображение, даваемое камерой Капрала. Камера показывала участок стены, испещренный дырками и неровными выемками. Рипли похолодела. Она хорошо знала, в результате чего они образуются. Хиггс провел перчаткой вдоль поверхности поврежденного металла.
«Вам хорошо видно, как будто оплавлено».
«Не оплавлено», — поправила его Рипли. «Вытравлено кислотой». Берг удивленно посмотрел на нее. «Хм». «Кислота вместо крови».
«Похоже, что тут кто-то охотился на одного из старых знакомых Рипли».
Судя по голосу Хиггса, это не произвело на него такого впечатления, как на представителя компании. Хадсон обследовал одну из комнат на нижнем уровне. Он махнул рукой, призывая членов группы присоединиться к нему.
«Эй, я думаю, если вам нравится то, то должно понравиться и это».
Находившиеся в транспортере переключили свое внимание на экран говорливого рядового. Хадсон смотрел вниз. Его ноги стояли на краю зияющей дыры. Когда он наклонился над краем, стала видна еще одна дыра, точно под первой, а за ней, слабо освещенный светом фонаря, виднелся отсек вспомогательного оборудования в подвальном этаже. Трубы, изоляционные трубки, провода – все было разъедено страшной жидкостью. Осмотрев все, Эйпон обернулся. «Вторая группа, говорите со мной. Ваше мнение». На что голос Хадсона ответил.
«Только что закончили прочесывание. Никого нет дома».
Кивнув, словно соглашаясь с самим собой, старший сержант доложил транспортер.
«Сэр, это мертвое место. Мертвое и пустынное. На фронте Хадли все спокойно. Что бы здесь ни произошло, мы опоздали». «Опять опоздали на вечеринку».
И Дрейк пнул ногой кусок разъеденного металла. Откинувшись назад, Горман задумался. «Ладно, эта зона безопасна. Посмотрим, что нам скажет компьютер. Первая группа, отправляйтесь в операторскую центр управления. Сержант, знаете, где это?» Эйпон нажал выключатель на перчатке. На щитке шлема перед его глазами появилась маленькая карта колонии Хадли.
«Надо зайти в это высокое здание. Это недалеко, сэр. Мы идем в нужном направлении».
«Хорошо, Хадсон. Когда доберетесь, попытайтесь получить доступ к центральному процессорному устройству их компьютера. Мы не собираемся его использовать. Хотелось бы только с ним поговорить. Хикс, мы выходим. Встречайте меня у южного шлюза башни. Мы выходим».
«Вот и хорошо».
Хадсон хотел плюнуть, но не нашел для этого подходящей мишени.
«Он выходит. Я уже чувствую себя в большей безопасности».
Прежде чем согласиться с этим мнением, Васкис убедилась, что ее микрофон выключен. Мощные фары бронетранспортера, проезжавшего по главной улице, выхватывали из темноты, покрытые пятнами, продуваемые ветрами стены зданий колонии. Они миновали крытую стоянку, где находилось несколько машин. Из-под колес транспортера, когда он проезжал по лужам, вылетали фонтаны воды. Косой дождь стегал по фарам. В водительском отделении бок о бок работали Бишоп и Вишбовский. Человек и синтетик великолепно находили общий язык. Каждый уважал способности другого. Например, оба знали, что Вишбовский может игнорировать какой бы то ни было совет Бишопа. Но оба знали также, что он, скорее всего, ему последует. Покосившись налево, Вишбовский указал: «Думаю, что здесь». Бишоп сверился с картой, ярко светящейся на экране. «Должно быть здесь. Другого шлюза в этом районе нет». Он притормозил, и тяжелая машина устремилась к отверстию, зияющему в ближайшей стене. «Ага, здесь Хикс». Хикс появился из открытого шлюза в тот самый момент, когда транспортер остановился. Он наблюдал, как дверь его открылась, и оттуда появился экипировавшийся Горман, за которым последовали Берг, Бишоп и Вишбовский. Берг оглянулся назад в ожидании последнего пассажира бронемашины. Рипли колебалась, стоя в проеме двери. Она даже не взглянула на него. Все ее внимание сконцентрировалось на темном проходе, ведущем вглубь колонии. «Рипли?» Их глаза встретились. Вместо ответа она резко замотала головой. «Зона безопасна». Берг попытался сказать это как можно убедительней. «Вы слышали Эйпона?» Снова жест отрицания. В шлемах раздался голос Хадсона. «Сэр, центральное процессорное устройство колонии исправно». «Молодец, Хадсон», — сказал лейтенант. «Оставайтесь в операторской. Мы скоро будем». Он кивнул спутникам. «Пошли».
Глава 6.
Разрушения оказались гораздо более сильными, чем можно было судить, глядя на монитор бронетранспортера. «Похоже, компании на эту колонию больше рассчитывать не стоит», – пробормотал Горман Берку. «Здания в основном целые», – не согласился тот. «Остальное застраховано». «Да? А как насчет колонистов?» – воскликнула Рипли. «Мы пока не знаем, что с ними произошло». В его голосе звучало легкое раздражение, вызванное ее вопросом. Внутри комплекса было довольно холодно. Система внутреннего отопления вышла из строя, да и ветер гулял вовсю, проникая сквозь открытые окна и дыры в стенах. Но Рипли чувствовала, что, несмотря на все усилия ее защитного костюма, по ней течет пот. Вместе с остальными членами группы она внимательно обследовала темные углы и дыры в стенах и на полу. «Значит, здесь все и началось. Здесь оно появилось. Чужое существо». Она ни на секунду не сомневалась в том, что здесь произошло. Чужой, похожий на того, который стал причиной гибели Нострома и смерти всех членов ее экипажа, вырвался на свободу в колонии Хадли. Хикс заметил ту нервозность, с которой она осматривала разгромленные комнаты и сожженные офисы и склады. Он молча подал знак Вишбовскому. Тот незаметно кивнул, чуть прибавил шагу и оказался справа от Рипли. Хикс слегка замедлил шаг, пока не оказался слева от нее. Вместе они обеспечивали ей защиту со всех сторон. Рипли заметила эти перемещения и бросила взгляд на Капрала. Тот подмигнул. Или это ей показалось? Это произошло слишком быстро, чтобы сказать наверняка. Может быть, он непроизвольно моргнул? Ведь и этот коридор продувался ветром, поднимавшим пыль и пепел. Впереди из бокового прохода показался Фрост. Он поманил их рукой и заговорил с Горманом, почему-то глядя при этом на Хиггса. «Сэр, вы должны это проверить». «Что там, Фрост?» – на ходу спросил Горман, который спешил, чтобы встретиться с Эйпаном, но солдат настаивал. «Сэр, это проще показать». «Ладно, это сюда?» Лейтенант показал рукой вглубь коридора. Фрост кивнул и, развернувшись, нырнул в темноту. Все последовали за ним. Проход, по которому он вел их, совсем не освещался. Их фонари выхватывали из темноты картины разрушения, гораздо более худшие, чем они видели до сих пор. Рипли почувствовала, что дрожит. Прочный и хорошо вооруженный бронетранспортер, находившийся не так далеко отсюда, словно огромная тень, стоял за каждой мыслью Рипли. Добежать до него можно было бы за несколько минут, но там она была бы опять одна. Никакой самый надежный транспортер не мог обеспечить защиту лучше, чем окружавшие ее десантники. Рипли твердила себе об этом все время, пока они шли вперед. «Где-то здесь, сэр», — показал рукой Фрост. Коридор был заблокирован. Кто-то пытался соорудить баррикаду из сваренных труб и стальных плит, дверных панелей, кусков обшивки потолка и покрытия пола. Всюду были следы кислоты, разъедавшей воздвигнутую преграду. Металл был разорван и скручен какими-то ужасными силами. Справа от того места, где стоял Фрост, заграждение было продырявлено подобно старой кастрюле. Они по одному протиснулись в отверстие. Лучи прожекторов запрыгали по представших их глазам картине разрушения. «Кто-нибудь знает, где мы находимся?» – спросил Горман. Берг достал карту с подсветкой. «Медицинское крыло здания. Мы находимся в правом отсеке». Десантники веером рассыпались по помещению, освещая фонарями перевернутые столы и кабины, сломанные стулья и дорогое хирургическое оборудование. Мелкие медицинские инструменты покрывали пол подобно стальному конфетти. Некоторые предметы мебели были навалены, прикручены болтами или приварены изнутри баррикады, которая перекрывала проход в отсек из других частей комплекса. Стена была покрыта темными пятнами, оставленными огнем, следами от выстрелов импульсных винтовок и дырами, проеденными кислотой. Несмотря на отсутствие освещения, не все источники энергии были мертвы. Отдельные панели приборов тускло светились в темноте. Вишбовский провел одетой в перчатку рукой по одной из дыр в стене размером с баскетбольный мяч. Последнее убежище. Они бросили баррикаду и спрятались там. Похоже. Горман пнул ногой пустую пластиковую бутылку, и она с грохотом покатилась по полу. У медиков самые мощные источники энергии, плюс собственные аккумуляторы. Тел нет. Фрост тщательно изучал дальний конец отсека. Я еще не видел ни одного тела, но, похоже, здесь была драка. Кстати, Рипли, ваших приятелей я тоже не встречал. Вишбовский огляделся по сторонам. «Эй, Рипли!» Его палец лег на курок импульсной винтовки. «Где Рипли?» «Я здесь». Ее голос донесся из соседней комнаты. Берг внимательно изучил это помещение и заключил. «Медицинская лаборатория. Что-то она слишком чистая. Должно быть, до этого места сражения не дошло. Все закончилось там». Вишбовский долго шарил глазами по комнате, слабо освещенной резервным источником энергии, прежде чем обнаружил то, что привлекло внимание Рипли. Что-то пробормотав себе под нос, он направился к ней. Остальные последовали за ним. У дальней стены лаборатории стояло 7 прозрачных цилиндров, светящихся фиолетовым цветом. Вместе с заполнявших их жидкостью, свет помогал сохранять органические материалы, помещенные в цилиндры. Все 7 функционировали. «Это перегонный аппарат. Кто-то здесь устраивал попойки», — сказал Горман. Но никто не улыбнулся этой шутке. «Стандартное оборудование для медицинской лаборатории колонии данного масштаба». Берг подошел к цилиндрам. 7 труб для 7 образцов. Каждый цилиндр содержал нечто, напоминавшее руку с огромным количеством растопыренных пальцев. Тела, к которым присоединялись длинные пальцы, были плоскими и были покрыты тонкой и прозрачной материей, напоминавшей бледную кожу. Псевдожабры лениво пошевеливались в специальной жидкости. Никаких явных органов зрения и слуха не было видно. Только длинные хвосты, находившиеся сзади у каждой из этих тварей, свободно плавали в жидкости. Пара существ свернули свои хвосты в плотное кольцо на дне цилиндров. Не отрывая взгляда от цилиндров, Берг спросил Рипли. «Они такие же, как тот, что вы описали в своем рапорте?» Она молча кивнула. Словно зачарованный, представитель компании приближался к одному из цилиндров, пока чуть не коснулся лицом стекла. «Осторожнее, Берг!» – предупредила Рипли. Не успела она закончить фразу, как заключенное внутри существо резко дернулось в сторону приблизившегося живого существа за стеклом. Берг испуганно отскочил. Из брюшной части рукоподобной твари появилось что-то тонкое и мясистое. Эта конусообразная часть, словно язык, лизнула стенку цилиндра изнутри. Но, наткнувшись на препятствие, она снова исчезла между похожими на жабры органами. Пальцы и хвост вернулись в первоначальное положение. Хиггс бесстрастно взглянул на Берка. «Похоже, вы ему понравились». Ничего не ответив, представитель компании медленно прошелся мимо цилиндров, пристально изучая каждый. Он протягивал руку к каждому из них, но лишь одно из оставшихся 6 существ среагировало на прикосновение к стенкам сосуда. Остальные равнодушно плавали в специальной жидкости, лениво шевеля пальцами и хвостами. «Эти мертвы», — сказал Берг, дойдя до последнего цилиндра. «А эти 2 — живые. Или у них какое-то другое состояние, но вряд ли. Поглядите, у мертвых совершенно другая краска, словно они завяли». Сверху каждого цилиндра лежала папка с бумагами. Собрав в кулак всю свою волю, Рипли заставила себя взять одну из папок над живым образцом. Она быстро отошла в сторону, раскрыла папку и принялась читать при свете своего фонаря. В дополнение к печатным материалам прилагались диаграммы и звукозаписи. Там были также несколько пластинок с изображениями, полученными с помощью ядерного магнитного резонанса, на которых была сделана попытка отобразить внутреннее строение существ. Все они были очень расплывчатыми. Отпечатанные на принтерах копии были исписаны на полях от руки. Должно быть, это писал кто-то из врачей. В основном эти записи были неразборчивыми. Есть что-нибудь интересное? Берг остановился возле цилиндра, с которого она взяла досье, и рассматривал существо, заключенное там. «Наверное, да, но слишком много технических расчетов для меня». Рипли завязала папку. «Отчет о физических исследованиях доктора по фамилии Линк». «Честер О. Линк». Берг постучал ногтем по цилиндру. На этот раз существо решило не реагировать на стук. «На станции Хадли было три доктора. Я полагаю, Линк был хирургом. Ну и что он думает об этом подарке?» Существо удалялось оперативным путем, прежде чем оно успевало внедрить зародыш в жертву. Стандартные хирургические процедуры не приносили никакого успеха. «Как вы думаете, почему?» Горман, как и другие, тоже заинтересовался обнаруженными образцами, но не настолько, чтобы перестать контролировать обстановку. Внутренняя жидкость этих тварей разъедала инструменты. Врачи вынуждены были применить лазеры и для удаления этого существа, и для прижигания. Этот образец присосался к человеку по имени Марачук Джон Л. Рипли вопросительно подняла глаза на Берка, но он лишь покачал головой. «Это имя мне ни о чем не говорит. Этот человек не из административного аппарата. Должно быть водитель или подсобный рабочий». Рипли снова посмотрела в отчет. «Кто бы это ни был, он умер во время операции. Они убили его, пытаясь спасти». Хиггс подошел к Рипли и заглянул в рапорт. Но он не успел ничего прочесть. Неожиданно среагировал детектор движения. Четверо десантников развернулись и стали проверять лабораторию шаг за шагом. Хиггс развернул свой прибор в сторону баррикады. «Где-то сзади нас!» Он показал рукой в сторону коридора, из которого они только что пришли. «Один из нас?» Рипли инстинктивно передвинулась поближе к капралу. «Трудно сказать. Этот малыш не слишком точный инструмент. Он выполнен так, что работает даже при небрежном обращении с ним солдат вроде меня. Но он не принимает решений». Горман связался с Эйпаном. «Эйпан, мы в медицинском и кое-что нашли. Где твои люди?» Он опустил на лицо щиток с планом колонии. «Кто-нибудь есть в секторе Д?»
«Никого».
Голос сержанта был хорошо слышен им всем.
«Мы все в операторской центре управления, как было приказано. Вы хотите, чтобы мы составили вам компанию?»
«Пока нет. Если что, мы сообщим». Горман выключил связь и убрал микрофон. «Пошли, Васкис». Она энергично кивнула и перевела смарт в боевое положение. Тот со щелчком встал на место. Васкис и Хиггс стали медленно продвигаться в сторону источника сигнала. За ними следовали Фрост и Вишбовский. Капрал повел их обратно в главный коридор, а потом свернул направо по стальному лабиринту. Сигналы усиливаются, они точно не механического происхождения. В одной руке он держал детектор, другая лежала на винтовке. Какие-то хаотические перемещения. Черт возьми, где мы? Берг быстро окинул взглядом помещение. Кухня. Если мы пройдем немного дальше, то должны увидеть кухонное оборудование. Рипли чуть замедлила шаг, и ее обогнали Вишбовский и Фрост. Внезапно осознав, что сзади никого нет, она поспешила за остальными. Предположение Берка подтвердилось. Прожекторы запрыгали по блестящим поверхностям громадного кухонного оборудования. Холодильникам, плитам, различного вида резкам и стерилизаторам. Но Хиггс даже не обратил на все это внимания, целеустремленно следуя за сигналом. «Оно снова движется». Васкис ледяным взглядом окинула помещение. Здесь было где спрятаться. Васкис нежно погладила пульт управления оружием. В Впереди виднелся длинный разделочный стол. «Куда?» Немного поколебавшись, Хикс кивнул в сторону длинного ряда машин, предназначенных для обработки замороженного мяса и овощей. Осторожно ступая, словно шагая под какой-то торжественный марш, десантники направились в указанном направлении. Споткнувшись о металлическую канистру, Вишбовский пнул ее так яростно, что та еще долго гремела в темноте. Ему удалось сохранить равновесие и самообладание, но Рипли чуть было не залезла на ближайшую стену. Детектор Капрала непрерывно пищал, почти гудел. Это гудение перерастало в жалобный вой. Вдруг с правой стороны раздался грохот падающих кастрюль, и какая-то тень промелькнула между столами. Васкис быстро развернулась, ее палец уже лежал на курке. В это самое мгновение винтовка Хикса ударила снизу по тяжелому стволу ее оружия. Заряд угодил в потолок, разбрасывая в стороны капли расплавленного металла. Васкис обернулась и закричала на него. Не обращая на нее никакого внимания, Хикс пробежал чуть вперед и перевел луч своего фонаря куда-то вниз. Он оставался в таком положении несколько мгновений, которые показались вечностью. Потом поманил рукой Рипли. Ноги не слушались ее. Казалось, они примерзли к полу. Хикс снова помахал рукой, более настойчиво. И Рипли вдруг почувствовал, что движется вперед, словно в трансе. Хикс стоял, нагнувшись, и пытался своим фонарем осветить пространство под высоким шкафом. Рипли присела на корточки рядом с ним. Словно мотылек, посаженный на булавку, к стене лучом фонаря была прижата крошечная, перепуганная фигурка. Это была девочка. Вся грязная, широко открытая от ужаса глазами, она вся съежилась при приближении людей. В одной руке девочка сжимала пластиковый пакетик с едой, края которого были изорваны. Другой рукой она крепко держала за волосы голову большой куклы. Самого тела куклы нигде видно не было. Ребенок был не только грязен, но и истощен. Она казалась более хрупкой, чем голова куклы, которую она держала. Волосы были спутаны так, что напоминали гирлянду стальных колец, обрамлявшую лицо. Как Рипли не пыталась расслышать дыхание девочки, ей это не удавалось. Девочка моргнула от яркого света, и этого краткого движения было достаточно, чтобы Рипли полностью пришла в себя. Она осторожно протянула малышке руку и улыбнулась. «Вылезай», — мягко сказала она. «Все в порядке, бояться нечего». Рипли попыталась как можно дальше просунуть руку под шкаф. Девочка попятилась от протянутых к ней пальцев. Было видно, что ее трясет. Она напоминала кролика, парализованного светом фар. Рипли почти была дотронулась до рваной блузки девочки. Внезапно девочка резко метнулась вправо и с непостижимой ловкостью поползла на четвереньках под шкафами. Рипли поползла за ней, стараясь не потерять ребенка из виду. Хикс забежал сбоку и нашел узкий проход между двумя рядами шкафов. Он быстро протянул руку и поймал крошечную лодыжку, но тут же выпустил. «Вот дьявол! Она кусается!» Рипли рванулась за другой ногой, но промахнулась. Секунду спустя девочка была уже возле вентиляционного отверстия, у которого была выломана решетка. Прежде чем Хикс или кто-то другой успел сделать очередную попытку схватить ребенка, она уже забралась туда, извиваясь как рыба. Хикс даже не пытался преследовать ее. Он не смог бы залезть туда даже совершенно голым, тем более в своем боевом облачении. Рипли, не задумываясь, нырнула в трубу, пробираясь на локтях и коленях. Ее бедра едва пролезли в отверстие. Девочка все еще двигалась впереди. Шумно дыша, Рипли следовала за ней, пока та не хлопнула металлическим люком где-то впереди. Рипли рванулась вперед и успела оттолкнуть люк, прежде чем его захлопнули с другой стороны. Она выругалась, стукнувшись лбом обо что-то металлическое. Осветив представшее перед ней убежище, Рипли забыла про боль. Это была одна из сферических камер для выравнивания давления в вентиляционной системе колонии. Девочка сидела, забившись в дальний угол, среди кучи одеял и подушек вперемешку с игрушками, куклами, дешевыми украшениями, иллюстрированными книжками и пустыми пакетиками от еды. Здесь даже был работавший на батарейках проигрыватель для компакт-дисков. Вся эта масса вещей свидетельствовала о том, что девочка совершала набеги на другие помещения комплекса. Она сама благоустроила свое убежище согласно своим детским представлениям. Все это больше напоминало гнездо, чем комнату. Каким-то непостижимым образом эта девочка выжила. Каким-то непостижимым образом она сумела приспособиться к окружающей разрухе, когда погибли все взрослые. Покори пыталась осознать все представшее перед ней, девочка продолжала незаметно перемещаться вдоль дальней стены. Она направлялась к другому люку. Если диаметр трубы, которую он закрывал, не больше диаметра крышки, то девочка ускользнет от нее. Рипли увидела, что она не сможет туда пролезть. Девочка повернулась и нырнула, но в этот самый момент Рипли сделала бросок вперед. Ей удалось обхватить ребенка руками. Попав в ловушку, девочка начала биться, брыкаться, даже попыталась укусить Рипли. Это производило ужасное впечатление, потому что во время борьбы девочка не издала ни единого звука. Единственным звуком в этом ограниченном пространстве было ее прерывистое дыхание, когда она старалась вырваться, но и оно было каким-то жутковато приглушенным. Лишь однажды в своей жизни Рипли пришлось усмирять маленькое существо, боровшееся с такой же яростью. И это был Джонс, когда она водила его к ветеринару. Уклоняясь от ударов ногами и локтями и остерегаясь острых зубов, Рипли заговорила с ребенком. «Все в порядке, все в порядке. Успокойся, все позади. Теперь все будет хорошо. Все в порядке, ты в безопасности». В конце концов, силы девочки иссякли, словно медленно останавливавшийся мотор. Она вся обмякла в руках Рипли и позволила себя укачивать. На лицо малышки было больно смотреть, так же, как и встречаться с ее болезненным, безумным взглядом. Бледные губы беспрестанно тряслись, широко открытые глаза, казалось, ничего не видели. Девочка пыталась спрятаться на груди взрослого, как бы ища защиты от окружающего ее кошмарного мира. Рипли баюкала девочку, что-то приговаривая спокойным, уверенным голосом. Нашептывая таким образом, она вдруг заметила лежавшую среди вещей фотографию девочки, вставленную в рамку. Да, это была она, но фото разительно отличалось от оригинала. На Рипли смотрела улыбающаяся, хорошо одетая девочка с чистыми, аккуратно расчесанными волосами, в которые была вплетена яркая лента. Одежда была чистой, а кожа розовой. В нижнем углу фотографии было написано золотыми буквами. «Первая степень гражданства». Ребекка Джордан. «Рипли! Рипли!» — донесло эхо голос Хиггса. «Все в порядке?» «Да!» — ответила Рипли, встав, и добавила погромче, боясь, что ее не услышат. «Я в порядке! Мы обе в порядке! Сейчас вылезем!» Девочка не сопротивлялась, когда Рипли поползла по вентиляционному проходу ногами вперед, таща ее за лодыжки.